Действие второе. Некий шевалье занят не своими делами. Или кладбище Дес Ар. Тьма была вязкой, густой. Она была повсюду. Перед глазами плавала чернота. И я исчез. Растворился в этой тьме, став ее бессильной частью. Время пропало. Исчезли мысли, сгинула боль. Только какое-то странное чувство легким эхом еще отзывалось в меркнущем сознании. Тоска? Разочарование? Думать не хотелось. Тьма скрывала мир, и это приносило облегчение. Долго-долго, почти вечность, я оставался наедине с бесконечной ночью, и менее всего хотелось возвращаться обратно в отвергнувший меня мир, чужой и жестокий. Этот мир не исчез. Самым краешком, каким-то маленьким, уцелевшим обрывком сознания, я понимал, что лежу на кровати, на жестком плотном покрывале. Рядом, прямо на полу, черной грудой сброшен плащ. В окно струится неяркий солнечный свет. Но все это было очень далеко, за темнотой. Уже утро. Я пролежал так весь день и всю ночь, не сняв камзола, даже не сбросив туфли. Впрочем, ни эта комната, ни это холодное утро уже не имели ко мне никакого отношения. Я слышал и голоса. В коридоре шумели, кто-то громко спорил возле самой двери, затем, кажется, послышался легкий скрип. Сознание, тот жалкий обрывок, что еще оставался у меня, фиксировало происходящее спокойно и равнодушно. Да, дверь скрипнула. Кто-то стоял на пороге. Кто-то вошел и остановился у моей кровати. Меня позвали, но это было не мое имя. Звали другого, того, к которому я не имел отношения. Не имел, не хотел иметь.
«Гражданин Шалье! Гражданин!»
Кто-то потряс меня за плечо, и внезапно тьма исчезла. Я ощутил боль и страх. Снова, снова меня не хотят оставить в покое.
«Гражданин Шалье!»
Того, кто стоял надо мной, я никогда не встречал. Крепкий чернявый парень в модном сюртуке, глаза внимательные, настороженные. Но не он один. Кто-то сидит в кресле в дальнем углу.
«Вы что, с открытыми глазами спите?» Тон был спокойным, но и в этом спокойствии проблескивали искры нетерпения.
Я вздохнул. Что ж, национального агента Шалье все-таки нашли. Сейчас лучше всего признаться, и тогда все кончится по-настоящему. Дважды не умирают. Но эти двое найдут способ избавить меня от необходимости оставаться в этом мире. Они мастера. Мастера смерти. Я невольно улыбнулся и внезапно замер. Нет, я напрасно роптал. Я не смог узнать, что ждало меня в синем циферблате. Но оставался еще один путь. Я попытаюсь понять, кем я был. И тогда дорога обязательно приведет к тому, что еще держало меня на земле. Они ищут Шалье, а я буду искать... «Доброе утро, граждане!» Я не спеша встал, поправил камзол, провел руками по волосам. Да, в комнате двое. Дверь плотно закрыта, плащи гостей брошены на спинки стульев. А тот второй, что обосновался в дальнем углу, сидит почему-то отвернувшись. Я подошел к тазу, плеснул в лицо воды и долго вытирался толстым льняным полотенцем. Наконец, вновь поправил волосы и присел на кровать. «Я, кажется, не приглашал вас, граждане?» Чернявый, похоже, слегка растерялся. Но тут послышался голос того, второго, негромкий, чуть дребезжащий.
«И были абсолютно правы, гражданин Шалье. Но, к сожалению... Гражданин Шевелен, которого вы ждали, не может прийти. Он в западной армии, и, боюсь, надолго. Отныне вы будете работать с нами.
Амару. Чернявый подал широкую, короткую ладонь. А это гражданин Воде. Гражданин Воде медленно встал. И я чуть не присвистнул. Не хуже юного Санкюлота, Тардье. Мой второй гость был копией Вольтера. По крайней мере, копией его портрета работы Гудона. Длинный нос, глубоко посаженные маленькие глаза. Ехидная усмешка. Правда, этот Вольтер был слегка потолще и помоложе, вдобавок носил большой темный парик, но сходство все же поражало. Было еще одно существенное различие. Философ не сотрудничал с Комитетом общественной безопасности, а тем более не был его председателем. Вадье, Амару, Шевелен — подписи, стоящие на удостоверении национального агента Шалье. «Как вы меня нашли?» Гости переглянулись, а я между тем прикинул, что, вероятно, с Шалье сотрудничал отсутствующий здесь гражданин Шевелен. Эти двое с Шалье никогда не встречались, и, кроме того, моя вчерашняя гостья, похоже, никак с ними не связана. О друге они не догадываются. «Это было нетрудно», — гражданин Вадье снисходительно усмехнулся. «О вас доложили с Сент-Антуанской заставы. Остальное, как вы понимаете...»
«Мы знали, что вы человек очень осторожный», — быстро заговорил чернявый Амару. «Значит, вы постараетесь достать новые документы. Легче всего вам это сделать в Сен-Марцо».
«Потому мы отдали приказ проверить все гостиницы и пансионы, дабы установить, кто из новых постояльцев предъявил гражданское свидетельство, выданное секцией 10 августа».
Вадье покачал головой.
«К сожалению, эта работа заняла чуть больше времени, чем я думал. Наши люди, увы, не всегда так расторопны».
Я кивнул, еле удержавшись от ответной усмешки. Всесильный и всевидящий комитет Вольтера в черном парике искал меня больше двух суток. Друг справился с этим за пару часов.
«Итак, гражданин Шалье...» Амару выжидательно поглядел на меня, затем на гражданина Вадье, но оба мы молчали, поэтому чернявый заговорил сам. «Мы понимаем, вы хотели бы отдохнуть. Вы это, конечно, заслужили, гражданин Шалье. Работа, которую вы вели в Лондоне и Коблинце, а особенно в Лионе, выше всяких похвал. То, что вы сумели уничтожить Руаньяка, это настоящий подвиг».
«И если гражданин Шалье пожелает, в его честь будет устроено празднество с общественным обедом и шествием к храму разума».
Гражданин Вадье хихикнул и потер руки.
«Если хотите, увенчаем вас лавровым венком, а можно и пальмовым».
«А дубовым?» — охотно отозвался я, как в Древнем Риме. В ответ довольное хихиканье. Гражданин Вадье почесал кончик длинного носа и откинулся на спинку стула.
«В Древнем Риме, гражданин Шалье, дубовым венком награждали за спасение товарища в бою. Вы же отправили Руаньяка, который считал вас своим товарищем, аккурат на эшафот».
Я вздрогнул. Шкура национального агента Шалье показалась мне внезапно свинцовой. Эшафот был построен напротив Лионской биржи. Над нею повесили трехцветный флаг, а рядом черный. Слова вырывались сами собой. Я видел это. Нет, не я. Видел тот, кем я был прежде. Красивое двухэтажное здание, построенное совсем недавно, с лионским гербом над крышей. Герб, впрочем, был тоже завешен черным.
«Помню!» — Вадье кивнул. «Я ведь тоже жил когда-то в Лионе, гражданин Шалье. Но этого здания уже нет. Гражданин Кутон приказал снести его в первую очередь».
«Снести? Что за глупость? Зачем?» Но я тут же вспомнил. Французская республика, единая и неделимая, постановила: «Город Лион будет уничтожен до основания».
«Кстати, вы были правы», — в разговор снова вступил гражданин Амару. «Помните, в последнем докладе вы предсказали, что армия Святого Сердца постарается скрыть смерть Руаньяка. Поэтому мы и решили казнить его превселюдно, но сейчас этой шайкой снова командует какой-то Руаньяк».
Я вспомнил рассказы, слышанные от славных бойцов роты Лепелетье. Маркиз де Руаньяк умел появляться в двух местах одновременно, уходить из любых ловушек. Теперь, похоже, он решил обмануть саму смерть.
«Но это ничуть не умаляет вашей заслуги», — подхватил Вадье. «Настоящий руаньяк мертв, и это главное. Мы избавились от очень опасного врага. Вы сами писали гражданину Шевелену, что руаньяк страшнее Вандеи, страшнее даже Коблинца. Леон показал, что вы правы».
Я старался смотреть в сторону, чтобы проницательный старик не перехватил мой взгляд. Успокаивало лишь то, что настоящий Шалье, скорее всего, мертв, как и преданный им руаньяк. Как и я сам.
«Надеюсь, мы вам достаточно воздали хвалу?»
Гражданин Вадье сцепил на колени длинные узловатые пальцы и вновь усмехнулся.
«Или продолжить?»
Я покачал головой. Этот разговор пора заканчивать, ведь меня могут спросить о том, что знал настоящий Шалье.
«Мы хотели бы узнать...» Амаров встал, прошелся по комнате. «Вы ведь были рядом с руаньяком почти до самого конца. Он вам верил. Как он оценивал то, что случилось в Лионе? Я имею в виду неудачу восстания».
«Почему неудачу?» Слова вновь вырвались сами собой, и я сообразил, что знаю ответ. Я помнил. Неизвестно откуда, как, но помнил. Внезапно захотелось курить. Я подошел к столу, раскрыл коробку с папилетками и тут же заметил удивленный взгляд старика. Похоже, гражданин Шалье курил что-то другое. Или вообще не курил. Впрочем, привычки могут меняться. Я с удовольствием затянулся, присел и, помолчав, начал. Слова рождались одно за другим, не приходилось даже задумываться. «Леон не поражение. Это блестящий успех антиякобинских сил. Впервые удалось объединить всех, от брессатинцев до роялистов, под единым белым знаменем. Это первое». Амару осторожно присел на стул и замер. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться ему в лицо. «Хочу напомнить, Леонское восстание никто не готовил. Оно вспыхнуло само собой из-за нелепых выходок местных якобинцев, таких как Шалье Леонский. И армию Святого Сердца позвали на помощь только через месяц. И все же удалось почти на полгода задержать у Леона целую республиканскую армию. Под влиянием Леона восстали Марсель и Тулон. Тулон, по-моему, до сих пор не капитулировал». Меня слушали, затаив дыхание. Странно, ни о чем подобном я не думал и не вспоминал. Сейчас вместо меня говорил кто-то другой. «Это второе. Восстание в Лионе, на юге и, конечно, в Вандее на целый год лишили республику возможности вести наступательные операции на внешнем фронте. Это третье. Третье, но не главное». Наверное, следовало замолчать. Говорить такое гражданам-инквизиторам было опасно. Но мне не хотелось останавливать того, другого. Он говорил из могилы, и пусть эти двое, считающие себя победителями, послушают. «Леон — это опыт. Удачный опыт единого антиякобинского фронта. И этот опыт будет применен в ближайшее время, но уже не в Лионе, не в Нанте, а непосредственно в Париже. Если армия Святого Сердца сумела объединиться с добрыми леонцами, то почему бы не сделать этого же с добрыми парижанами?» Я перевел дыхание и на миг прикрыл глаза. Тот, кто подсказывал мне из-за черной пелены, мог быть доволен. Я стал его голосом. И, кажется, этот голос здорово напугал моих незваных гостей.
«Мы догадывались», — Падье сжал тонкие бесцветные губы и покачал головой. «Я говорил еще в сентябре, но в Париже не осталось сторонников Бриссо. Об этом комитет позаботился». «Но есть и другие», — я вновь еле удержался от усмешки.
«Кто такие брессатинцы? Болтуны, краснобаи и трусы. А вот если против якобинцев выступит голытьба Сент-Антуана, и совсем не обязательно, чтобы знамя было белым. В Лионе тоже вначале подняли красное. Не так давно якобинцы сумели натравить голытьбу на брессатинцев, а ведь те были виновны лишь в том, что стояли у власти. У власти, которая не могла снабдить народ хлебом. Хлеба, кажется, по-прежнему не хватает.
«Санкюлотский бунт», — тихо проговорил Амару. «Санкюлоты под белым флагом. Какой ужас!»
«Вы правы!» Вадье вздохнул. «Беднота уже сейчас готова разорвать любого, кто чисто одет и ездит в экипажах. Вчера толпа напала на одного молодого человека. Бедняга только что сшил себе новый редингот. Ему оторвали руки. Не отрезали, не отрубили, оторвали. О гражданке Мерикур вы, наверное, уже знаете. А впереди зима. Хлеба уже сейчас не хватает».
«А кое-кто из наших товарищей спешит подлить масло в огонь», — резко бросил Амару. «Эбер в каждом номере предлагает резать богатых. Этот сумасшедший Ру даже из тюрьмы призывает к восстанию. И даже гражданин Шамет! А ведь он прокурор коммуны! Мы не можем заставить его замолчать».
«Руньяк прав», — перебил Вардье. «Его агентуре есть чем заниматься в Париже. Но мы примем меры, обязательно примем. Второго Леона не будет».
Теперь мы все трое молчали. Стало слышно, как скрипят повозки за окнами, как мамаша Грилье распекает кого-то из граждан коридорных. Я тоже молчал, не зная, что делать. Почему-то думалось, что удастся узнать нечто важное о самом себе. Не о Руаньяке, погибшем на гильотине, не об исчезнувшем шпионе Шалье, а о том, кто встретил смерть по имени Бротто. Но надежда обманула.
«Поэтому вы остаетесь на нелегальном положении», —
Вардье грустно усмехнулся.
«Мы ведь действительно хотели рассекретить вас и ввести в состав комитета. Так что насчет праздника в вашу честь я почти что и не шутил. Но сейчас началось что-то странное в самом комитете. Вы нам понадобитесь в ином качестве. Гражданин Амару, расскажите».
Амару кивнул, на минуту задумался и затем заговорил, быстро, но четко, словно актер, хорошо выучивший роль. В его речи прорезался странный акцент. Я на миг задумался и понял. Пикардийский, чернявый, откуда-то с запада.
«Это связано с ликвидацией Ост-Индийской компании, гражданин Шалье. Вы, наверное, знаете, в октябре конвент принял декрет».
Внезапно я потерял всякий интерес к разговору. Какое мне дело до интриг, заговоров, всей этой бесполезной суеты? Все, что можно узнать у этих двоих, я уже узнал. Кажется, я не просто защищал Леон в рядах армии Святого Сердца. Я знал маркиза де Руаньяка, слышал его голос. Он доверял мне. И я видел его гибель на гильотине, на площади у Леонской биржи, перед тем, как встретиться со смертью по имени Бротто. Однако приходилось слушать. Может, рассказ Чернявого натолкнет на какую-то ниточку, на еле приметный следок. Но имена были незнакомы, а вся история напоминала дешевый авантюрный роман.
«Еще в октябре Амару, к счастью, называл месяцы по-старому, без всяких невозов и брюмеров. Конвент принял решение ликвидировать знаменитую Ост-Индийскую компанию, причем на самых выгодных условиях. Дело прошло почти незамеченным, но 14 ноября, то есть совсем недавно, депутат Шабо выступил в конвенте, заявив, что ликвидация компании — это афера, на которой нажились не только ее хозяева, но и многие депутаты, получившие немалые взятки. Шабо обвинил многих — и левых, соратников Эбера, и правых, друзей Д'Антона. А главное, он сообщил, что за всем этим стоят роялистские заговорщики барон де Бац и банкир Бенуа.
особо досталось Комитету общественной безопасности, который якобы все знал, но ничего не предпринял. «А вы действительно знали?» — поинтересовался я, глядя на взволнованного гражданина Амару. Тот пожал плечами.
«Шабо приходил ко мне накануне. Я велел ему молчать. А что мне было делать? Этот дурак... Если, конечно, он дурак».
Я понял и усмехнулся. «Так это была ваша операция?»
«Ну, конечно», — Чернявый махнул рукой. «Такое проделывалось не в первый раз. Нам нужны были деньги на специальные операции. Д'Антон нам помог. Он впервые провернул нечто подобное еще год назад. Дебац через этого банкира должен был реализовать фонды компании в Англии и в Швейцарии. Дебац, конечно, негодяй, но не признаваться же в конвенте, что он наш сотрудник. Ну, а в результате...»
«А в результате...»
— неторопливо заговорил гражданин Вадье, недобро кривя узкие губы.
«В результате операция сорвана, скомпрометирована масса народу. Дебац перепугался и ударился в бега. Наш комитет под ударом. Кто выиграл?»
«Тот, кто остался чистым», — предположил я.
Амару хмыкнул. «Таких мало. Правда, есть один человек. Именно к нему побежал Шабо, когда я отказался арестовать Дебатца. Именно этот человек велел ему выступить в конвенте. И сейчас он, этот человек, требует провести самое тщательное расследование. Скорее всего, арестуют Делане, а, возможно, Денглетина. Эбер ходит белый и пытается оправдываться. Эбер! Никогда его таким не видел. А этот...»
«Не он один», — негромко добавил Вадье. «Никто из его комитета не затронут. Очень красиво получилось.